Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова сегодня в нашей программе. Это важно с точки зрения политических реалий. Зачем иерусалимский патриарх организовывает всеправославную встречу в Омане? Он был учеником Иоанна Златоуста. 3 декабря православная церковь чтит память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Трагедия веселого человека. 5 декабря – день рождения художника-импрессиониста Константина Коровина. Вспоминая предстоятелей, в Киеве открыли выставку, посвященную памяти митрополита Киевского и всей Украины Владимира Сабадана. Обыкновенное чудо. В Донецкой епархии стартует масштабная благотворительная акция, приуроченная к дню памяти святителя Николая Чудотворца. Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал предстоятелей всех православных церквей мира провести встречу в столице Иордании для того, чтобы обсудить вопросы сохранения всеправославного единства. С таким заявлением он выступил на церемонии вручения премии Международного общественного фонда «Единство православных народов». Она на днях состоялась в Москве. Он сказал:
«С этими молитвенными чувствами и в мирном духе братской любви и заботы мы обращаемся со следующим приглашением. В нашем доме, Иерусалимском патриархате, мы хотим принять наших братьев, предстоятелей православных церквей и в духе кинонии соборно обсудить вопрос сохранения нашего единства в евхаристическом общении».
Иерусалимский патриарх рассказал о своей обеспокоенности нынешними трудностями, которые нависли над православным миром из-за печальных разделений. Напомню, что патриарх Феофил III отказывается признавать неканоническую религиозную структуру ПЦУ и неоднократно высказывался в поддержку канонической Украинской православной церкви во главе с митрополитом Ануфрием. В своем выступлении он подчеркнул:
«Мы открываем двери нашего дома в Иорданском Хашимитском королевстве для проведения братской встречи в любви, дабы засвидетельствовать перед церковью и миром единство православной церкви и нашу православную веру».
Инициатива Иерусалимского патриарха провести встречу предстоятелей православной церкви в Иордании является позитивным шагом, считают эксперты. По мнению аналитиков, такое мероприятие позволит обсудить ситуацию, которая сложилась после спровоцированного Киевом и Константинополем раскола в православном мире. В отделе внешних церковных сношений инициатива Иерусалимского патриарха была поддержана.
«Сохранение церковного единства является заботой каждого из нас, но особенно предстоятелей поместных православных церквей, на которых возложена ответственность за соблюдение чистоты православной веры, за соблюдение единства церкви, за укрепление добрых отношений православных церквей и православных народов друг с другом. Не случайно лауреатами премии Фонда единства православных народов неоднократно становились предстоятели церквей-сестер, ибо крест предстоятельского служения – требует полного самоотречения ради народа Божия, готовности, по слову апостола, радоваться с радующимися и плакать с плачущими».
Напомню, что Иордания, на территории которой Феофил III предложил провести собрание предстоятелей для преодоления межправославных разногласий, является канонической территорией Иерусалимского патриархата. Патриарх Московский сия Руси Кирилл напомнил, что Иерусалимская церковь – это хранительница гроба Господня и Святой Земли, колыбель мирового православия, матерь всех поместных церквей. И в трудные для церкви годы патриархи Святого Града не раз спешили на помощь, чтобы восстановить канонический порядок и справедливость. 3 декабря Православная Церковь совершает память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Этот святой малоизвестен, но жизнь его достойна восхищения. Несмотря на свой ум и образование, он отличался безграничным смирением и был преемником одного из святых апостолов. О житии святителя в сюжете Анатолия Басова.
Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, с юных лет все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Господь удостоил его великого счастья быть учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. от своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святителя, патриарха Сисиния, святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом константинопольским, управлял церковью в течение 12 лет. Стараниями святителя Прокла при святом царе Феодосии II из Каман в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста. Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. В Вифинии, Гелеспонте, Фригии рушились города, исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные наводнения. Константинопольцы во главе с патриархом и императором выходили из города и совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна из толпы был невидимой силой поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы, славя Бога, поют «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Весь народ запел трисвятую молитву, присоединив к ней «Помилуй нас!» И землетрясение прекратилось. Эту молитву православная церковь поет за богослужением и до сегодня. Константинопольская паства любила своего патриарха за его подвижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Всеобщее уважение снискала деятельность святого патриарха по устройству благочиния во всех церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 447 году.
В Киевской духовной академии состоялось открытие выставки, посвященной памяти блаженнейшего митрополита Киевского всей Украины Владимира Сабадана. В этом году исполнилось 5 лет со дня его кончины. Митрополит Владимир возглавлял Украинскую православную церковь в течение 22 лет и своей жизнью свидетельствовал о вере Христовой. В экспозиции представлены облачения предстоятеля, богослужебные книги, иконы, награды, фотографии разных лет, дипломы и письма, а также личные вещи владыки, среди которых даже те, что принадлежали ему еще в детстве. В частности, стихарь, в котором он прислуживал в храме. И, конечно, экспонаты, связанные уже с последними годами его жизни. На мероприятии присутствовали преподаватели, студенты Киевской духовной академии и семинария, а также земляки митрополита Владимира, жители села Марковце Хмельницкой области. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Что нужно человеку для того, чтобы спастись? Почему первая и наибольшая заповедь Христа оказалась самой сложной во всем Евангелии? от чего только чистые сердцем смогут узреть Бога? И что означает чистота сердца? Ответы на эти вопросы ищите на сайте Союза православных журналистов. Ожидание Нового года и Рождества – всегда предвкушение чуда, подарков, хороших перемен. Но Церковь говорит нам, что время перед Рождеством не для гуляний и веселья, а для поста. Почему? Зачем накануне такого радостного праздника изнурять себя воздержанием? Разобраться в этом поможет публикация на сайте православного журнала «Фома Украине». Как вести себя в храме? Как общаться с прихожанами и церковнослужителями? И если все мы братья и сестры во Христе, правильно ли обращаться к ним на «ты»? Что на самом деле означает простота в общении? Об этом пишет сайт «Православие.ру». Как церковь относится к пересадке органов? Зачем в храмах воскуривают ладан? Можно ли молиться за ушедших в раскол? И если можно, то как? Благодатны ли таинства в других конфессиях? Ответы священников на эти вопросы опубликовал сайт «Православная жизнь». Был ли император Александр I и таинственный сибирский старец Федор Кузьмич одним и тем же лицом? Даже посмертная судьба этих людей окутана тайной. О том, что мешает ответить на один из главных вопросов русской истории и какую роль в этом играет шифр старца, читайте в материале на сайте «Религия и мировоззрение». Ищите и находите полезную интересную информацию. О других сообщениях православных сайтов мы расскажем вам в следующем выпуске.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Трагедия веселого человека. 5 декабря – день рождения художника-импрессиониста Константина Коровина. Обыкновенное чудо. В Донецкой епархии стартует масштабная благотворительная акция, приуроченная к дню памяти святителя Николая Чудотворца. Имя художника Константина Коровина для многих менее знакомо, чем, скажем, Ильи Репина или Ивана Айвазовского. Ведь именно этот художник привнес в русское изобразительное искусство совершенно новую эстетику – эстетику импрессионизма. Он обладал веселым нравом, и окружающие считали, что у этого человека все хорошо. Однако сильно заблуждались, ведь жизнь мастера состояла не только из творческих побед, но еще и череды настоящих трагедий. Главный художник Большого театра, он был вынужден защищаться от недоброжелателей и писать декорации с револьвером на поясе. Пейзажист, который открыл русскому зрителю романтичный и загадочный Париж, окончил свои дни во французской столице отверженным и непонятым гением. Подробнее в сюжете Анны Регульской.
Константин Коровин – один из самых жизнерадостных русских художников. Всю жизнь он стремился передать радость и красоту окружающего мира. Живописец, театральный декоратор, архитектор, художник прикладного искусства, писатель, педагог – он, кажется, обладал всеми мыслимыми и немыслимыми талантами. И поразительно, во всем этом с блеском добивался успеха. Друзья восхищались не только его талантом, но и тем, каким беззаботным, легким человеком он был. Всеобщий любимец и душа общества. Он пел, играл на гитаре, рассказывал разные истории. При жизни его многие называли Костенькой. Как вспоминал художник Михаил Нестеров, он никогда не утрачивал радости жизни. Хотя жизнь Константина Алексеевича Коровина не была простой, а порой ее можно даже назвать трагичной. Константин Коровин родился в 1861 году в Москве в доме своего деда, купца первой гильдии, владельца Ямского извоза. Отец будущего художника получил университетское образование, однако не унаследовал деловых качеств главы семейства и разорился. Семье пришлось переехать в подмосковную деревню Большие Мытищи. Там детям очень нравилось. Воспитанием детей в семье занималась мать. Она много рисовала акварелью, играла на арфе. В возрасте 14 лет Константин Коровин поступил на архитектурное отделение в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако вскоре он перевелся на живописное отделение в пейзажный класс Алексея Саврасова. У знаменитого мастера пейзажа Коровин учился передавать через краски природы ощущения жизни. Позже молодой художник говорил, что пейзаж нельзя писать только за то, что он красив. В нем должна быть история человеческой души. Уже в училище обнаружилось, что Константин пишет не так, как другие ученики. Преподаватели отмечали, что он словно неусидчив, хочет поскорее закончить этюд, передав лишь свои эмоции, пренебрегая тщательностью композиции. Он предпочитал рисовать без карандаша, сразу кистью на холсте, и говорил, что рисунка нет, есть только цвет в форме. На выпускных экзаменах он получает оценку «не классный художник», что означало признание его ремесленных навыков и художественной грамотности, но полностью отвергало его свободную живописную манеру. Это была другая эстетика прекрасного, иное понимание канонов красоты академической школы. Однако уже в 1900 году живописные работы Коровина получили единодушное европейское признание и были отмечены двумя серебряными и двумя золотыми медалями. Кроме того, художник был награжден офицерским крестом Ордена Почетного Легиона, а портрет хористки становится символом нового направления в русской живописи – импрессионизма. Многие работы Константина Коровина невольно притягивали взгляд зрителя. В них изумляла не только сама живопись, но и тема. Практически никогда художник не затрагивал общественные проблемы, но работал над осмыслением человеческой жизни как таковой. В 1892 году Коровин уехал во Францию, где провел почти год. Он изучал современное французское искусство и, вернувшись в Россию, вместе с Валентином Серовым отправился в путешествие на север. Художники побывали в Мурманске, Архангельске, на побережьях Северной Двины и на Новой Земле, заезжали в Швецию и Норвегию. Заполярье очаровало Коровина. Под впечатлением от поездки художник создал свои знаменитые северные работы. Со временем художник получает заказ от Мамонтова спроектировать и оформить павильон «Крайний Север» для Всероссийской выставки. В начале 20 века художник создавал декорации к операм, балетам, драматическим спектаклям и делал эскизы костюмов. Он оформлял постановки Мариинского театра в Петербурге, Большого театра в Москве, в театре Ла Скала в Милане. Но отдельное место в его творчестве занимал Париж. Художник создал множество пейзажей французской столицы и в этой стране имел большой успех. Однако революция нарушила душевное равновесие русского импрессиониста. На родине его избрали в комиссию художников при комиссариате. Он вошел в состав отдела пластических искусств и получил еще несколько должностей. Но все это Коровина тяготило. В одном из писем он писал, что ему очень надоела политика. Как только появлялась возможность, он уезжал подальше от столицы и писал вечерние интерьеры. В конце 1922 года художник получает разрешение уехать за границу для лечения и проведения персональной выставки. Однако в СССР он не вернулся. Поначалу мешали материальные проблемы, а потом тяжело заболела жена. Последние 16 лет художник провел в Париже. Он зарабатывал тем, что публиковал свои воспоминания в русской эмигрантской прессе. В 1939 году, через 10 дней после начала Второй мировой войны, Константин Алексеевич Коровин умер от сердечного приступа. Похоронили его во Франции, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Константин Коровин прожил долгую жизнь и оставил громадное наследие – картины, этюды, эскизы, письма, рассказы, очерки и воспоминания. Он пробовал свои силы в архитектуре и прикладном искусстве, был театральным художником, писателем и академиком Академии художеств. Но звание «неклассный художник» осталось за ним навсегда.
Ежегодную масштабную благотворительную акцию «Обыкновенное чудо», приуроченную ко дню памяти святителя Николая, проведут в декабре в Донецкой епархии. Собранную помощь передадут нуждающимся детям, престарелым, а также беженцам. В рамках акции состоятся благотворительные выставки-ярмарки в храмах, сбор теплых вещей и обуви для нуждающихся, фруктов и сладостей для многодетных семей. Кроме того, с 19 по 21 декабря будут показаны театральные, просветительские постановки для детей-сирот, маленьких пациентов больниц, детей с ограниченными возможностями и одиноких престарелых людей. В завершении концерта зрителям будут вручены подарки. Особое внимание уделят адресной помощи по письмам-просьбам Николая Чудотворца. Их пишут дети. В акции «Обыкновенное чудо» примут участие приходы Донецкой епархии. Также организаторы приглашают к участию учебные заведения, учреждения культуры, аптеки, магазины и всех желающих. Ведь каждый из нас сможет совершить доброе дело. На этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.